Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Сегодня 30 декабря, пятница. Друзья, этот эфир выйдет 3 января на волнах наших радиостанций-партнеров «Громадское радио» и «Вильно радио». Для тех, кто нас будет слушать уже в новом году, скажу, что продолжают работать все наши контакты. Это Viber по номеру +38 095 151 95 05, вы можете писать туда сообщения, и наш автоответчик, его номер 0800 300 400 3. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, услышите звуковой сигнал и говорите. Также, конечно же, с нами можно связаться в праздничные дни в наших социальных сетях. Пишите, оставляйте свои отзывы, предлагайте свои темы, рассказывайте свои истории. Нам всегда приятно получать ваши сообщения. В прямом эфире мы услышимся уже 4 января. А сегодня в студии поговорим вот о чем. Мы перечислим все западное оружие, которое поставлялось Украине. Обсудим важные темы, о которых мы писали в этом году. И расскажем о том, какие новшества ввел наш проект. Президент США Джо Байден, находясь на отдыхе на острове Санта-Крус на Виргинских островах, подписал законопроект о расходах на сумму $1,7 триллиона, из которых около $45 миллиардов предназначены Украине и союзникам по НАТО. «С нетерпением жду большего в 2023 году», — заявил Байден. Администрация Байдена и Конгресс США торопились принять бюджет на следующий год, пока оппозиционная республиканская партия не переняла большинство в Палате представителей в начале следующего года. Некоторые из республиканцев, напомню, которые ориентируются на бывшего президента США Дональда Трампа, выступают за более жесткий контроль над всей помощью Вашингтона Киеву, включая военную. Некоторые наиболее одиозные республиканцы выступают за сокращение помощи Украине, ссылаясь на нехватку денег в самих США. Напомню, что только во время последнего визита президента США Зеленского в Вашингтон США выделили Украину военную помощь на сумму $1,85 миллиарда, включая передовые системы противоракетной обороны, ракетной обороны «Патриот». Американские СМИ сообщили, что команда Зеленского просила также самолеты F-16 и снаряды «Атакмс» для РСЗО «Хаймарс», но получила отказ. Сегодня в студии мы поговорим о том, на что ВСУ хватит около $45 миллиардов в следующем году, которые пообещали США. Когда станут возможными поставки боевых самолетов и танков западного образца в 2023 году? И как Россия будет воевать с Украиной, которая будет становиться все сильнее в военном плане? Сегодня с нами будут военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Друзья, я напомню, у вас есть возможность участвовать в нашем эфире. Вы можете писать на наш Viber, его номер +38 095 151 95 05. А звонить и писать вы можете в наш Телеграм. Его номер такой же, напомню, +38 095 151 95 05. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Ну, можете позвонить, даже рассказать о ваших итогах года, на что бы вы обратили внимание, рассказать о своем опыте в течение этого года. Полномасштабное вторжение Украина встретила не только советским оружием и оружием собственного производства. Накануне дня нападения, 23 февраля, бойцы под Донецком уже показывали, как освоили ПТРК «Энлав». А 24 февраля агрессора уже уничтожали и «Джевелины», и «Байрактары». Но всего этого было недостаточно. ВСУ несли большие потери из-за превосходства России в артиллерии. И с начала лета Запад начал наращивать поставки Украине ствольной артиллерии, а позже реактивных систем залпового огня и ПВО. Военные, сравнивая их эффективность с советскими образцами, говорили: разница как между «Жигулями» и «БМВ». В конце этого года перечень нового оружия стал колоссальным. Радио «Донбасс Реалии» вспоминает главных рабочих лошадок, которые помогли воинам Украины выстоять против превосходящих сил России.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
На початку вторгнення російські війська значно перевершували Збройні сили України у артилерії і боєприпасах. Водночас Україна гостро потребувала постачань сучасної, далекобійної, точної і ствольної, і реактивної артилерії. Адже парк радянських систем зносився, а снарядів калібром 152 мм ставало все менше. На початку літа ситуація на фронті стала критичною. Президент України Володимир Зеленський зазначив, щодня гине 100 українських бійців. І саме у цей час західні партнери почали нарощувати постачання озброєнь. Що дали зі ствольної артилерії? 3 сокири для російського солдата. Наприкінці квітня США повідомили про початок постачань сучасних буксированих гаубиць М777 калібром 155 мм. Українські військові між собою називають їх 3 сокири або 3 сімки. Це легка маневрена гаубиця, яка може стріляти до 40 кілометрів з відхиленням всього у 2-3 метри. FH-70 – це страва італійської кухні. Причіпна гаубиця калібром 155 мм здатна робити до 6 пострілів на хвилину. Ефективна дальність стрільби – до 30 кілометрів. Розбиває російські війська на фронті і американська самохідна гаубиця М109. Вона має калібр 155 мм, здатна стріляти різними типами снарядів на відстань до 30 кілометрів. Краб. Польські раки нищать російські війська на фронті. Самохідна гаубиця калібром 155 мм здатна стріляти на відстань до 40 кілометрів. Цезар. Французька кесарева кара для російських окупантів. За повідомленням ЗМІ, саме з цезарів українські війська обстрілювали російський контингент на острові Зміїний. 155-мм гаубиця здатна стріляти на відстань до 42 кілометрів. Панцергаубиця 2000 – це німецькі гостинці для російських окупантів. Гаубиця побудована на базі танка «Леопард-2». Комплект із 60 снарядів можна перезарядити всього за 12 хвилин. Українські військові опанували гаубицю за півтора місяці. Вона здатна ефективно стріляти на відстань до 30 кілометрів. TRF-1 – це гаубиця по-французьки. 155-мм гармата здатна робити до 6 пострілів на хвилину на відстань до 30 кілометрів. Окрім ствольної, українська армія також потребувала більш точної та більш мобільної реактивної артилерії. І вона з'явилася. Найвідоміша – американська система «Хаймарс». «Хаймарс» став символом переваги українських військ на полі бою. Швидкість перезаряджання вражає – 5 хвилин у порівнянні з 30 хвилинами у радянських системах. 6 ракет здатні вразити точно ціль на відстані до 80 кілометрів. Удари «Хаймарсів» були настільки болючими, що російські війська одразу оголосили на них полювання. А військові експерти відзначають, що саме завдяки роботі «Хаймарсів» став успішним контрнаступ на Харківському напрямку. М-270 – це американський комплекс на базі БМП «Бредлі». 12 ракет здатні уразити ціль на відстані до 30 кілометрів. «Марс-2» – це німецький бог війни в Україні. Установка має 12 ракет та гусеничний хід. Ракети здатні вражати ціль на відстані до 74 кілометрів і з відхилення всього у 7 метрів. «Айрісте» – пускова установка містить 8 ракет, які здатні уражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Українські військові кажуть, що «Айрісте» в Україні працює зі 100% результатом. «Несамс» – ще один комплекс протиповітряної оборони з Америки в Україні. Українські військові кажуть, що «Несамс» також має 100% результат влучань. Може збивати цілі на відстані до 40 кілометрів. «Еспайт» – це зенітно-ракетний комплекс з Іспанії. Має зону дії до 25 кілометрів. Ефективний від різних типів повітряних загроз. «Хок» – американський яструб полює на російські ракети в українському небі. Заступив на бойове чергування у другій половині листопада. Має зону дії до 50 кілометрів. «Гепард» – німецький звір, наздоганяє російські ракети. Зенітна установка розташована на базі танка «Леопард-1». Здатна вражати цілі на відстані до 4 кілометрів. Нещодавно українські військові оприлюднили відео, як «Гепард» уполював російську ракету. І нарешті довгоочікуваний «Петріот». 21 грудня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона стало відомо, що США таки зголосилися передати Україні цей зенітно-ракетний комплекс. «Петріот» здатний вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Українські військові розраховують, що він буде ефективним не лише проти російських балістичних ракет, а й відлякає російські літаки від українських кордонів. У Росії вже назвали такий крок провокаційним. Озброєння від наших західних партнерів відіграло вагому роль і у контрнаступах, і у захисті мирних українських міст від російських ракет та дронів. Та не забуваємо, що окупантів нищить на фронті і українське озброєння. Це і безпілотники, і протитанкові ракетні комплекси «Стугна» і «Корсар», і реактивні системи залпового вогню «Буревій» та «Верба», танки «Оплот» і багато-багато іншого.
Ко мне в студии присоединяется мой коллега Александр Демченко. Поговорим с ним о важных, определяющих для Донбасса темах, которых Саша писал в этом году. Саш, привет.
Привет.
Саш, ну годик выдался еще тот. Начинался он с того, что не только в Украине, но и во всем мире обсуждали вероятность большого вторжения в Украину. Все отслеживали накопление, перемещение войск. Давай, это, конечно, уже сейчас чувствуется, как будто целая вечность прошла, да, после этого года. Но давай вспомним, как это было, с чего все начиналось.
А я вот попрошу наших режиссеров сейчас показать карту, которую мы делали еще в декабре-январе, когда только шли слухи и обсуждали западные СМИ возможность полномасштабного вторжения. Мы сделали такую карту, где отметили военные базы, аэродромы, где скапливались российские войска. Видим, что тогда, это, ну, сейчас-то мы понимаем, да, насколько это было опасно, но тогда тоже можно было себе представить, что войска скапливались вокруг всей границы Украины, плюс аннексированный Крым, оккупированные территории Донбасса, там тоже были военные базы, где это все... Тогда многие СМИ эту карту тоже у нас брали, тиражировали. Первая из них — это карта территории Беларуси, то есть часть этой карты, которая именно относится к Беларуси. И вот что интересно, там вот видно самолетиками отмеченные аэродромы, и мы сейчас эти аэродромы очень часто слышим в новостных сводках, когда вот в Украине объявляют часто воздушную тревогу, то это вот как раз отмечены аэродромы Мачулище, Лида, Зябровка возле Гомеля, Лунинец, это как раз те аэродромы, где, откуда сейчас взлетают постоянно самолеты МиГ. Кроме того, там отмечены базы, куда скапливалась техника, которая потом уже через месяц, грубо говоря, после того, как появилась эта карта, через северную границу Украины и Беларуси заходила на территорию Украины. И, кстати, через эти аэродромы тогда тоже перебрасывали технику, мы тогда это отмечали, смотрели это на картах. Еще вот можно карту Крыма показать, там тоже те базы, которые отмечены, они потом отметились и в ходе боевых действий. И сейчас мы иногда о них слышим. Например, там вот отмечена база в Джанкое, где сбивали не так давно украинские беспилотники, по сообщениям российских СМИ и военных. Вот можно посмотреть, там идут спутниковые снимки только двух баз скопления в Новоозерном и Бахчисарае. Вот сейчас мы их увидим. Можно по ним посмотреть, какое количество техники. Вот одна из них, это их несколько, это только вот сейчас посмотрим, только видите, с какой...
Это до вторжения.
До вторжения, да, это вот скапливалась военная техника, танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня. И потом мы помним эти знаменитые кадры, когда уже эта вся техника через Крымский перешеек заходила на юг Украины, в сторону Херсона, в одну сторону, в другую сторону, в сторону Мариуполя и Мелитополя.
Кстати, возможно, эта техника уже уничтожена сейчас,
ну,
да?
Ну да, судя по тому, какие были потери и сейчас происходят, то многое из этого, естественно, не существует уже. И еще карта одна «Запад России». На ней, что интересно, вот сейчас мы увидим, не отмечены аэродромы стратегической авиации, о которых сейчас мы часто вспоминаем. Это Энгельс и один еще аэродром возле Рязани. Почему мы их не отмечали? Тогда у нас не было даже такого представления о том, что будут использовать ракетные удары, такие будут происходить, и использовать стратегическую авиацию, вот эти самолеты Ту, которыми сейчас часто обстреливают ракетные удары, наносят по территории Украины. Хотя о них было известно, что на них базируется, но все больше обращали внимание, все рассматривали возможное вторжение и ход боевых действий, так как это до этого происходило, например, на Донбассе, когда большие скопления там артиллерии, танков и так далее будут прорываться где-то на каких-то участках. Не ожидали таких масштабных ударов. И вот для примера можно посмотреть спутниковый снимок, который был сделан в конце 2021 года в Каменск-Шахтинске, это Ростовская область, недалеко от украинской границы. Просто какое-то колоссальное количество техники там было скоплено. Естественно, мы можем уже сейчас знать и предполагать, да, что именно эта техника через восточные границы Украины заходила и в сторону Донбасса, в сторону Мариуполя и, наверное, и в направлении Харькова. Тогда же мы прогнозировали в одном из материалов в 19-20 числа февраля 2022 года, не за несколько дней до вторжения, было объявлено о том, что в России произойдет одновременно заседание Совета Федерации и Госдумы в один день. Тогда уже ходили слухи о том, что в России собираются признать так называемые республики Донбасса, так называемые ЛНР и ДНР. И тогда действительно это и произошло, как бы наши ожидания тогда оправдались, да, наши прогнозы. Но важнее было даже не это, а то, что в этот же день происходило историческое заседание Совета Безопасности России, во время которого произошел, как мне кажется, этот диалог войдет в историю, когда Путин общался с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Вот мы можем его послушать, маленький отрывок этот увидеть.
О том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится.
Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я...
Или признавать суверенитет их?
Да, я...
Говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании...
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение.
Так и скажите, да или нет. Говорю,
да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да,
мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.
Ну, в каком-то смысле оказался он и прав, потому что в сентябре присоединили, ну, сделали вид,
что сейчас многие политологи даже говорят о том, что на самом-то деле план уже был тогда, просто Патрушев так проговорился, да.
Ну, распек, в общем, Путина в таком стиле рассказа Гоголя. После начала этого вторжения мы старались, наш проект, продолжить контакты с оккупированными территориями, хоть это, конечно, становилось все сложнее в разгар таких масштабных боевых действий. Я знаю, что ты уже в марте писал материал о том, как люди с оккупированной части Донбасса пытаются выбраться в Европу, даже на подконтрольную территорию Украины. Расскажи, как это все происходило, насколько это стало сложнее.
Ну, мы, естественно, продолжали связываться с людьми на оккупированной территории, хотя шли ожесточенные боевые действия, первые дни боев, и оккупировались все новые и новые территории Донбасса, особенно в Луганской области, и мы следили, связывались с людьми, связывались с перевозчиками, следили за чатами, где обсуждаются выезды, вот мы их тоже сейчас показываем, и мы... как бы смотрели за тем, что возможность и до этого была у людей выехать только через территорию России, но еще стало сложнее, потому что закрыли Беларусь. И вот карта, мы нарисовали карту, как, например, человек, который с нами, с которым мы общались, ехал из Донецка в Киев. И он решил вот добраться в Киев к родственникам в эти дни. Это вот март месяц, март 2022 года. И мы посмотрели продолжительность этого пути. Вот так вот, если этот путь, который человеку пришлось ехать по прямой, провести линию, то это расстояние... Через всю Европу можно было по прямой проехать, сколько приходилось ехать человеку из Донецка в Киев, хотя, помним, в мирные времена это занимало всего несколько часов.
Касательно окружения, ты еще делал такой интересный материал о том, как российские войска пытались все это время взять украинскую армию в окружение, или так называемые котлы. И на Донбассе, я так понимаю, что там и такой мега-котел планировался вообще на всем востоке Украины. Расскажи об этом, и что из этого вышло, да, за эти 10 месяцев.
Ну, нужно вспомнить, что еще в начале года, когда обсуждалась тема Донбасса, мы обсуждали ее в контексте Минского процесса. Это, естественно, вопрос тогда был дискуссионный, и мы можем вспомнить статистику, тогда проводили социологические опросы, тогда 21% украинцев высказывался о том, что вообще конфликт на Донбассе нужно заморозить, 7% говорили о том, что нужно дать автономию Донбасса, как это требует у Российская Федерация. Сейчас вот мы видим статистику эту, можем это остановить, чтобы люди рассмотрели, да, сейчас 89%. То есть там 80 воевать до того, как вернет все оккупированные территории, включая Донбасс и Крым. И еще 5% считают, что Украина не должна останавливаться после того, как отвоюют все территории, там, продолжать боевые действия на территорию Российской Федерации. То есть этих людей тоже можно причислить тем, кто считает, что всю территорию нужно возвращать. Это 89%, которые считают, что должна быть возвращена украинская граница к границам 91-го года. И, кстати, в мире риторика тоже изменилась. Вот, можно проследить заявления различных мировых лидеров и вот разговор Зеленского с Байденом, когда все заявляют о том, что да, действительно, Украина имеет право на то, чтобы восстановить свою границу. И, естественно, то, о чем ты начал говорить, к самого начала полномасштабного вторжения в ходе боевых действий разговоры шли о том, что российская армия попытается окружить украинскую армию на поле боя, и сначала вообще говорилось о том, что у российской армии удастся создать котел огромный, в который попадут украинские войска, все, которые находятся на востоке Украины, все войска, которые находятся в зоне операции Объединенных сил. И я вот предлагаю посмотреть, мы сделали об этом короткое видео.
Как российское командование три раза не смогло взять украинские войска в котел? Помните, перед полномасштабным вторжением России в Украину западные СМИ публиковали кучу карт с планами этого вторжения? Вот одна из них, опубликованная американским каналом NBC еще в начале февраля. Видите эти две стрелочки, которые сходятся навстречу друг другу и отрезают Донбасс от остальной Украины? А вот карта британского Минобороны с уже реальными боями на начало апреля. На ней похожие стрелки, украинские войска ведут тяжелые бои с захватчиками уже больше месяца. Этот план не удался, поэтому позже возник другой – закрыть украинские войска в котле на севере Донбасса. Но неспособность российских войск продвинуться дальше после взятия Изюма, потери при форсировании Северского Донца не дали осуществить и это окружение. Еще одна попытка все же создать котел для украинских войск была во время боев за Северодонецк и Лисичанск. Российское командование пыталось перерезать трассу Бахмут-Лисичанск. Дорогу жизни, как ее называли тогда, постоянно обстреливали из артиллерии. Но ВСУ смогли удержать этот путь, пока украинские подразделения не вышли из Лисичанска и не закрепились на новых позициях. В декабре 2022 года на Донбассе российские войска пытаются вести наступление в районе Угледара, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, контратаковать на Сватовском направлении. Но по карте боевых действий очевидно, что окружение украинской группировки на Донбассе не вырисовывается.
Друзья, в этом году мы все активно форматы контента для того, чтобы доносить информацию аудитории на разных удобных и понятных платформах. Сейчас идет диджитализация, да, и людям, конечно же, удобнее получать информацию вот в таких форматах. С нами на связи Ирина Маслюкова, которая отвечает за социальные сети Донбасс Реалии и продвижение в них. Ира, привет.
Привет.
Ира, мы представлены фактически во всех социальных сетях, да, существующих, пытаемся, по крайней мере, там находиться. Расскажи об этом немножко подробнее. Как нас найти, расскажи нашим зрителям и слушателям, и какие результаты, успехи мы сделали, вот наша команда в этом году. Что людям нравится, грубо говоря, из того, что мы делаем в соцсетях?
Ну, хочу сказати, по-перше, що дійсно в цьому році через блокування деяких соцмереж на окупованих територіях нам було все важче чути наших підписників і, відповідно, відповідати на їхні запити. Вони в окупації обходили блокування за допомогою сервісів VPN-ів, що і зараз роблять. Але головним відкриттям цього року для Донбас Реалії, для наших соцмереж, це був TikTok. Ми побачили реальний відгук нашої аудиторії. Вони нам пишуть під кожним відео: Лисичанськ тут, Авдіївка тут, Донбас тут, Донецьк чекає. Буквально одні з перших відео, які ми почали запускати в TikTok, це були наші короткі форми, які ви бачили перед цим. Ми знімали про те, як живе Маріуполь, що там відбувається зараз. Ми намагалися, і нам це вдавалося, викривати російську пропаганду, російські фейки. Ми показували, що відбувається насправді. І ми бачили відгук наших читачів, наших глядачів у цьому. Ці короткі форми нам дають змогу комунікувати з нашими читачами. І кожного разу ми переконуємося, що цей контент для них цікавий, і ми його робимо все більше і просуваємо його все більше. Вперше, коли ми запустили TikTok, ми дали відео про український Донбас, це були факти. І цікаво, що найбільше коментарів було від проукраїнської аудиторії, яка писала про те, що ми чекаємо Україну в Донецьку, ми чекаємо Україну в Луганську, ми чекаємо Збройні Сили. І так само відбувалося і з рядом інших відео. Коли звільнили Херсон, люди писали про те, що вони чекають так само на українські Збройні Сили і в окупованих територіях. В Донецькій і Луганських областях. Також ми бачимо про те, що в нашому інстаграмі, в нашому телеграмі в людей є запит на експлейнери, на пояснення того, як виїхати з окупації, як виїхати з Росії без українських документів. Ми даємо ці пояснення короткі і також бачимо відгук на це. Люди пишуть свої питання, ми на них відповідаємо, і так відбувається наша комунікація з жителями окупованих територій. І також я хочу сказати, що однією з найголовніших наших досягнень в цьому році це є те, що нам вдається комунікувати з жителями уже звільнених територій у цьому році. Наприклад, нам писала жінка з Ізюму, яка слухала наше радіо в окупації. Під час всієї окупації вона слухала радіо «Донбас Реалії». І ми з'їздили до неї, ми з нею поспілкувалися, вона показала, як вдавалося це робити. Так само наші фронтові кореспонденти, які бувають у Бахмуті, у інших прифронтових містах, вони спілкуються там з людьми і бачать, що це відбувається. Ми показуємо це нашим читачам, глядачам. І найголовніше, що так само потім ці читачі пишуть там, так нам вдалося допомогти одній родині. Вони побачили, як дитина з Бахмуту говорила про реалії життя у місті. Сказала на питання нашого кореспондента, чого ти хочеш зараз найбільше. Він сказав, що я хочу планшет, щоб навчатися в окупації. Дитина живе там в підвалі, вона бачить ці всі обстріли, але при цьому вона хоче навчатися. І наш підписник написав нам і запропонував передати цій дитині планшет. І наш кореспондент це зробив. Тому наша комунікація з нашими глядачами відбувається уже просто фізично.
Это очень классно, да, я вот призываю наших зрителей и слушателей действительно писать в наших социальных сетях, вот даже в личное сообщение, да, нам упало из Инстаграма, и мы связались со слушательницей, которая слушала нас в оккупации и просто приехали к ним, нам это очень приятно, и действительно хочется держать с вами связь. Спасибо большое, Ира. Ира одна из нашей команды, которая работает за кадром, редактор социальных сетей Донбасс Реалии. Ищите наши социальные сети, мы представлены фактически во всех, просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Ну а главное, зачем следил наш проект в этом году, это бои. России удалось захватить часть подконтрольной Украине территорию, поэтому линия разграничения, к которой мы привыкли за вот эти вот больше чем 8 лет войны на Донбассе, очень сильно изменилась. Но во втором полугодии часть региона армия Украины освободила. Обсудим карту этого года с моей коллегой Татьяной Кубович. Таня, привет.
Привет.
Таня, ну ты ведешь вот такой лайв-блог на сайте Украинской службы радио «Свобода». Бои за Донбасс. Да, ты, наверное, больше всех среди нас в курсе, как изменялась вот эта вот линия фронта в течение года. На чем, ну вот если так посмотреть широко, да, на то, что происходило в течение этого года, на чем стоит заострить нам внимание, нашей аудитории?
Ну я добавлю, что мы ведем этот блог со Светланой Кузьменко, и мне очень приятно видеть сегодня в эфире многих ребят из нашей команды, но не всех, многие все равно остаются за кадром и сейчас обеспечивают нашу работу. Мы попытались начертить такую вот карту войны на Восточном фронте за одну минуту, чтобы дать понимание людям, как фронт двигался во время наступления российской армии, и во время уже контратаки. Вот сейчас наши зрители могут видеть эту карту. И, собственно, в чем сложность? Все равно это условность, потому что на самом деле война настолько интенсивная в этом году, что есть масса городков и сел на этой вот розовой линии фронта, где идут очень жесткие бои. Их невозможно просто все отобразить. Там и Запорожский фронт, и Гуляйполе, и вот этот вот угол, где и с юга, и с востока наступает сейчас российская армия. Северная часть, которая, вот как видим, там очень большие территории были освобождены. Это контрнаступление в Харьковской области. И украинская армия дошла до трассы Сватово-Лисичанск, где сейчас продолжаются бои. И, ну, очень все пылало в этом году. Мы обозначили вот здесь сейчас точки основных боев, в которых сейчас самая такая тяжелая ситуация. Но, как я уже сказала, бои идут буквально за каждое село. И вот если брать эту трассу Сватово-Лисичанск, там есть порядка 6-8 сел, которые штурмуются каждый день, и их практически уже не существует. Это все условность. Вот когда вы слышите в сводке от генштаба, что там такие-то села атаковали, там-то отбили атаки, нужно просто представлять себе реальную картину, что, ну, этих населенных пунктов нету фактически.
И сейчас, я так понимаю, по сравнению с тем, что мы видели в самом начале боевых действий, да, вот вторжения большого, вот эти вот масштабы, они достаточно сузились, да, и пришлось следить уже за боями, за какие-то конкретные населенные пункты, маленькие относительно населенные пункты. То есть, ну, можно так сделать вывод, что масштаб этих боевых действий значительно утих сейчас, или это обманчивое впечатление?
Это обманчивое впечатление, просто изменения вдоль линии фронта, они происходят неравномерно, и есть периоды, когда никаких изменений на фронте, ну, по линии самой нету, и это всего лишь означает, что идут очень тяжелые бои изо дня в день, и большие жертвы, и много раненых с украинской стороны. Мы помним, например, штурм Лисичанска, штурм Северодонецка, сколько он продолжался, и карта не менялась в это время, но бои были очень тяжелые. Мы сейчас, кстати, видим съемку Сергея Горбатенко, это так называемая «Дорога жизни» из Бахмута, Бахмут-Лисичанск. И Сергей попал под обстрел на этой трассе, когда он ездил еще летом, колесил вот туда-назад много раз в город, но ситуация не была настолько тяжелой, как она вот есть сейчас. То есть мы наблюдаем, как город уничтожается все больше и больше, и эти места сейчас уже совершенно непроходимы.
Ты, кроме того, что ведешь вот этот лайв-блог вместе с коллегой, ты еще и координируешь журналистов, которые работают на линии фронта. С чем им новым пришлось столкнуться, ну, вот во время начала большой войны, большого вторжения?
Ну, наверное, во-первых, сам факт, что война переместилась во все практически регионы Украины. Вот мы привыкли, что мы Донбасс Реалии, проект, который работает с Донецким регионом. И для нас это было привычно, ну, война той интенсивности, какой она была последние 8-9 лет. Но резко произошли наступления со всех направлений, и вот наши журналисты первые полтора месяца работали также в Киевской области и в других областях, в Херсонской области, потому что, ну, никто не мог представить, что могут происходить такие боевые действия прямо в сердце Украины, прямо в самом центре. И поскольку наши коллеги имели опыт уже боевых действий, они работали там. Еще что было новое, конечно же, не использовалась авиация, не использовались раньше крылатые баллистические ракеты. Это просто настолько мощное оружие, что были удивлены даже люди с боевым опытом, которые в окопах многие годы работают. Еще очень изнурительные штурмы городов. Вот раньше мы не видели такого, потому что...
Осада фактически городов.
Да, осада. Мы с этим словом столкнулись только в этом году, когда держали Мариуполь в осаде. Вот сейчас, кстати, видим кадры из Бучи Киевской области. Это была работа Марьяны Кушнира. На тот момент первая контратака в марте. Вот работали ребята и в Киевской области. Осады длились очень долго. То есть Мариуполь брали больше 2 месяцев. Рубежное очень долго брали. Брали и практически разрушили. Это была совершенно новая ситуация. Ну и новое, наверное, было еще то, как украинская армия возвращалась на освобожденные территории. Вот те сцены, которые все видели, когда Харьковскую область освобождали и люди встречали ВСУ, это было очень драматично, не только на кадрах, это действительно так было, потому что да, в 2014-м пережили оккупацию, но она была не такой длительной, не было, опять же, того оружия смертоносного настолько, как это вот было сейчас. Тюрьмы, опять же, были, но все это приобрело сейчас очень большой масштаб, поэтому те кадры освобождения Харьковской области, можем сейчас тоже показать, как вот журналисты наши снимали, встречали украинскую армию во время освобождения Харьковщины, попрошу показать наших редакторов. То есть это вот было то, что совершенно новое, и с чем мы познакомились только в этом году, и, конечно, журналистам пришлось к этому приспосабливаться.
Да, можно себе представить, что чувствовали и думали, о чем жители Донецка, Луганска, оккупированных городов с начала войны России против Украины, конвенциональной войны, когда видели, как ВСУ, ну вот впервые за время противостояния, фактически после длительной достаточно оккупации, освобождают украинские населенные пункты. Мы, кстати, об этом и поговорим, я надеюсь, в одним из первых эфиров в нашей студии, о том, как сейчас, на что надеются, какие чаяния у жителей оккупированных территорий именно Донбасса в связи с освобождением и планами Украины освобождать все территории. Таня, спасибо тебе большое. Татьяна Кубович была вместе с нами, редактор радио «Донбасс Реалии». Ну и к нам присоединяется гость, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козей. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, у нас с вами немного времени, но хочется вот обсудить с вами, прежде всего, ваше мнение услышать о вчерашнем ракетном массированном обстреле, очередном, уже сбиваемся со счета, кажется, девятый, со стороны России по энергоинфраструктуре. Знаете, вот такое впечатление создается, что это был какой-то определенный перелом. А почему? Потому что все ракеты, в частности, над Киевом, были сбиты. Это 16 ракет, об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко. И уже сегодня сообщил ДТЭК о том, что Киев переходит не к экстренным отключениям электроэнергии, а к плановым отключениям. То есть эта ракетная атака фактически на энергоснабжение Киева никак не повлияла. Это перелом, как вы думаете, вот противостояние российских ракет и украинских систем ПВО?
Нет, я не скажу, что это перелом противостояния войны ракет и систем ПВО. ПВО все равно нам нужно, как говорится, увеличивать количество, потому что вероятность сбития ракет должна возрастать, потому что, согласитесь, 80% ракет – это, хотя шикарный показатель, я вам сразу говорю, однако это недостаточный показатель в условиях войны. Будут дальше, знаете, задают постоянно одни и те же вопросы. Сколько еще ракет осталось? Будут ли дальше пускать ракеты и так далее и тому подобное? Однозначно, да, будет. И однозначно стрельба будет. И Россия настолько большая страна с точки зрения ее территорий, что возможности, ресурсные возможности для проведения таких вещей у них пока еще остаются. И ясно, что именно через санкции и через, будем говорить, усиление ПВО – это основная, будем говорить, тема, которая связана с тем, чтобы приостановить. Вместе с тем, мне кажется, что уже все-таки власть созрела на местах, что нам не нужен монополист, нам нужно, в принципе, знаете, разнообразие систем поставления электроэнергии. Именно в разнообразии систем сегодня стоит наша энергостойкость. То есть чем больше будет всевозможных вариантов обеспечения Украины электроэнергией, не только через ДТЭК, но и другие, будем говорить, каналы, другие возможности, включая, извините меня, мощные генераторы, включая направление электроэнергии через границу от наших, будем говорить, соседей, партнеров. То есть вот это вот все вместе, оно действительно будет повышать, мощно повышать нашу энергостойкость и будет позволять в том числе и ДТЭКу как можно быстрее ликвидировать моменты, связанные с энергозависимостью, да, или, будем говорить, связанные с уничтожением тех или иных инфраструктурных объектов и восстановлением их в очень короткие сроки. Вот это и есть, мне кажется, основные показатели сегодня. Как можно быстро восстановить и получить разнообразие источников электроэнергии с точки зрения того, чтобы потребители имели возможность быстро переходить от одного источника к другому.
Действительно, демонстрирует украинская сторона гибкость. Уже звучат мнения о том, что вот эти вот атаки на военные аэродромы, хотя и не сделали невозможными ракетные атаки, но хотя бы сделали больше лаг, да, для того, чтобы между этими атаками, для того, чтобы Украина могла сохранить устойчивость своей энергосистемы. Это важно. Игорь, давайте посмотрим следующий год. Сегодня президент США Байден, находясь на отдыхе на острове Санта-Крус на Виргинии, Виргинских островах, подписал законопроект о расходах на сумму 1,7 триллиона долларов на следующий год, фактически бюджет, из которых 45 миллиардов долларов предназначены Украине, союзникам по НАТО. Байден заявил: «С нетерпением жду большего в 2023 году». Торопились они, я напомню, принять вот этот вот бюджет на следующий год, пока оппозиционная республиканская партия не приняла большинство в Палате представителей в начале следующего года. Напомню, что некоторые из республиканцев, которые ориентируются на Дональда Трампа, выступают за более жесткий контроль над всей помощью Вашингтона Киеву, включая военную. Некоторые, наиболее одиозные, предлагают ее вообще сократить. Игорь, давайте немножко об вот этой вот военной помощи. 45 миллиардов долларов на 2023 год. Много это или мало? Как эти деньги будут тратиться? Давайте немножко расскажем нашей аудитории, что это такое.
Ну, 45 миллиардов помощи, это довольно, извините, 45 миллиардов долларов США помощи, довольно внушительная сумма. Я хотел бы сказать, что я не уверен, что бюджет Украины, так сказать, соответствует этой цифре. Может быть, конечно, больше. Однако, сегодня мы финансируем вооруженные силы, как никогда не финансировали до этого. Но поймите правильно, в данном случае ведь вопрос не идет только про закупки вооружения, что очень важно в этих условиях. Мы уже слышали о возможности украинской стороны, извините, запускать, точнее, производить боеприпасы советского калибра, который у нас, в принципе, был, и, соответственно, поставлять эти артиллерийские боеприпасы в вооруженные силы Украины. Мы помним четко, что сказал Залужный, генерал Залужный, который сказал, что нам крайне необходимо, кроме всего общего, решать вопросы как систем ПВО, так и назвали конкретные цифры по танкам, боевым бронированным машинам и артиллерийским системам. Мы помним то, что было сказано про необходимость иметь в том числе и истребители. Мы помним, что было заявлено про ракеты или боеприпасы, скажем так, которые можно доставлять на более большие дальности, ну, по крайней мере, 300 и более километров. То есть вот этот спектр, он все равно стоит, потому что без него решить весь перечень вопросов, которые возложены на вооруженные силы Украины, очень сложно. И сегодня министерство, я бы сказал, даже не Министерство экономики, а Кабинет министров Украины должен решать комплексно все эти задачи для обеспечения вооруженных сил. Без этого ничего не будет. Без этого не будет освобождения территорий, так как мы хотим быстро, эффективно и с максимальным нанесением урона российской стороне.
Игорь, а как вы ожидаете, будут тратиться вот эти вот деньги, которые США выделяют? Ну и будет ли наращиваться военная помощь Украине? Там, кажется, запускаются и военные производства, и в самих Соединенных Штатах, да, они становятся такими масштабными, и в Европейском Союзе, и ставится все это на поток. Когда вот эти вот поставки достигнут пика, с вашей точки зрения, сколько они будут ритмичными, и стоит ли ожидать таких качественных прорывов, как ПРО «Патриот» в этом году, да, ну, следующими этапами должны, наверное, стать танки «Абрамс» и самолеты
F-16? Вы знаете, это хотелось бы, чтобы именно было так. Вы не забывайте, что любое производство, особенно оборонного промышленности, оно нуждается в сроках. То есть это даже не полгода. Это даже не полгода. И поэтому мы должны с пониманием относиться к тем процессам, которые происходят. Не может на сегодняшний день державы-члены НАТО просто взять и отдать свои вооружения, которые у них находятся в армии. Они должны их, по крайней мере, отдали то, что есть со складов, и то, что есть, извините меня, из не совсем нового, я бы сказал бы так, в их вооруженных силах, взамен получивших что-то другое. Есть тот минимум, который вооруженные силы державшиеся НАТО опустить не могут, потому что они реально понимают, что такое агрессия Российской Федерации. В то же время они четко себе понимают, что если будет прорванный такой форпост, как Украина, то им придется лицом к лицу сталкиваться с агрессией Российской Федерации. Поэтому делается максимально возможное, чтобы запустить оборонно-промышленный комплекс. Мы знаем с вами то, что в публичную плоскость попадало не одна раза вопросы, связанные в кооперации, в производстве вооружений с Польшей. Мы знаем то, что Чехия очень активно принимает в этом тоже участие. Есть и другие страны, которые, я думаю, находятся в тени и за закрытым сценарием развивать. Я бы хотел, например, привести всегда, знаете, в пример очень маленькую такую страну с точки зрения населения, только 10 миллионов. Это Швеция, которая выпускает почти всю линейку вооружений, которые, так сказать, сегодня только можно представить. Однако мы должны четко себе понимать, что кооперация с вооруженными силами или военно-промышленным комплексом держав членом НАТО – это на сегодняшний день очень важный шаг и позволит, так сказать, Украине в дальнейшем противостоять российской агрессии. Поэтому здесь делается очень много, поверьте мне, и сказать, что этот вопрос будет решен в течение там, дня-двух, это я вам не могу обещать, и однозначно, что оно так не будет. Процесс будет наращиваться. В течение года 2023 мы с вами это увидим. Да, есть разные прогнозы. Я не есть сторонником, знаете, вот этих вот всех сценариев, которые говорят, что война закончится летом, война закончится весной, или война закончится вообще не в 23-м году. Поэтому мы должны четко ориентироваться на те вещи, которые сегодня озвучивает Генеральный штаб, Лавком Залужный, потому что человек, который реально отвечает за оборону вооруженных, за оборону державы Украины.
Спасибо вам большое, Игорь. Игорь Казеев, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества, был вместе с нами. С наступающими вас. Спасибо за участие в нашей программе. Мы продолжаем знакомить вас с теми, кто работает за кадром в нашей команде. О том, как изменился сам проект «Радио Донбасс Реалии» в этом году, обсудим с Владой Савковой. Влада, привет. Влада, ну вот ты одна из тех, кто работает за кадром, вот сейчас практически, ты вышла, да, из эфирной студии, где обслуживаешь этот эфир, делаешь возможным его выход в эфир. Расскажи, что там такого происходит интересного, ну и как изменилась процедура, да, выхода нашего в эфир.
Перед усім хотіла б сказати, що за цей рік у нас збільшилася кількість виробництва відео. Йдеться не лише про відео, які використовуються для сюжетів, тобто від фронтових кореспондентів наших і інших кореспондентів, але й мова про візуалізацію тем, про які говорять спікери. Тобто, якщо ми в першій частині здебільшого присвячуємо все це воєнній тематиці, а це значить, що відео, які стосуються фронту, тобто техніка, бої, карти, ситуація в містах, прифронтових і тимчасово окупованих територіях. І так само намагаємося її не меншу кількість готувати і для другої частини, яка стосується головної теми. Звісно, ми розуміємо, що для нас головним чином це полягає в тому, аби доносити суть і глибину того, про що говорять спікери. Однак ми турбуємося також про те, аби у глядачів була візуалізація і розуміння того, про що ми говоримо. Тобто, умовно, коли обговорюється якась техніка, так, щоб глядачі могли уявити і зрозуміти, як вона працює, для чого вона використовується. І саме цим ми і займаємося, аби це було краще.
А хватает видеоматериала, Влада, ну вот для того, чтобы это все иллюстрировать? Очень много сейчас источников различных информации, да? Какие сейчас главные, возможно, источники информации, откуда это все берется? Я имею в виду именно картинки, да, и видео.
Звісно, основним джерелом у нас зараз є телеграм-канали, оскільки там найоперативніше можна щось знайти і побачити, і ми якраз зранку і займаємося тим, що переглядаємо самі основні телеграм-канали і беремо інформацію звідти, якісь відео або фото. Звісно, також і чекаємо на якісь офіційні підтвердження, якщо інформація якась більш, скажімо, контроверсійна, яка потребує підтвердження. Однак, та основним джерелом у нас поки що лишається Telegram, але також і використовуємо і джерела, як Associated Press, Reuters і тому подібне.
Ну, так переформатується наш проєкт. Ті, хто з нами давно і довго, знають, що ми стартували як чисто радіо, да, і робили звукові репортажі. Зараз, якщо ви смотрите наші стріми в Фейсбуці, в Ютубі Української служби Радіо Свобода, ви бачите, що нас краще не тільки слухати, но и смотреть, потому что действительно эксклюзивное видео, которое буквально только что появилось в сети, мы демонстрируем и его комментируем. Спасибо большое, Влада. Владислава Савкова была вместе с нами. Мы идем дальше. Жизнь после Мариуполя. Наша корреспондентка Анастасия Середа пообщалась с теми жителями города, которые смогли после переезда на свободную территорию страны возобновить свое дело из пепла. Один запустил бизнес, а другой открыл заново театр.
Мы занимаемся стритфудом, готовим вкусную шаурму. До 24 февраля мы работали 1.5 года. У нас было 5 небольших заведений в Мариуполе. И 6-е мы должны были открыть 24 февраля в Славянске. Завезли все оборудование, сделали ремонт, уже были готовы к открытию, но не случилось. Выехали мы 16 марта. От наших заведений ничего не осталось. Разворовали, разграбили, там были под обстрелами, сгорели. Ну вот, ничего не осталось. Из последних одна проработала месяц, вторая – два. Вот. Все остальные там около года. Из Славянска удалось вывезти частично оборудование, немного. После выезда мы выехали в середине марта. В начале апреля уже приняли решение, что будем ехать в Киев открываться. Стоискали на левом берегу, потому что здесь арендовали квартиру. Заняло это примерно 2-3 недели. И плюс еще где-то 2 недели на ремонт. Персонал подбирали с самого начала, предлагали работу исключительно мариупольцам. Ну, так, с целью помочь, чтобы наши ребята с нами работали. У нас много людей работало из Мариуполя, потом уже добавились и местные ребята. Помощь всегда была, да. Мы когда приехали, люди, которые сдавали в аренду это помещение, мне помогли. Это было их желание помочь. Знали, что мы из Мариуполя, говорят, мы вам поможем, дадим вам место. Мы расширились больше, чем в 4 раза. К нам приходит много людей, больше 15 тысяч человек в месяц. Поэтому мы очень рады, у нас все получается, мы стараемся. Мы с женой говорили, у нас была возможность открыться только один раз. То есть нужно было это сделать ответственно и подойти правильно к выбору места и так далее. Поэтому мы хорошо подумали, решили, что сидеть сложа руки мы не будем, нам нужно работать. Наша работа – это для нас, конечно же, наша жизнь, мы этим живем каждый день, мы на работе. Мы развиваемся, мы лезем в каждый процесс, хотим, чтобы он был идеально налажен, вот, чтобы гости это чувствовали и к нам возвращались.
У нас независимый театр авторской пьесы «Концепшн». Функционировали мы в полной рабочей, скажем, такой атмосфере. 27 февраля у нас должна была быть премьера. Вот, к сожалению, пришлось ее отменить. И наш театр, часть наших актеров, наш театр, концепция, который базировался на базе камерной филармонии в подвальном помещении, часть людей находилась там. Вышли мы пешком на Мелекина, потому что не было возможности выехать тогда из города. Мы выехали 27 марта. Когда я уже был в безопасности относительно, да, написал в рабочем чате о том, что я нахожусь в Киеве, что я хочу продолжать деятельность нашего театра. И ребята стали отзываться, откликнулись очень многие. Многие находились уже в это время уже за границей. И вот так вот стали присоединяться к нашей команде. Сначала у нас было 3 человека, потом 4, потом 5. И вот, в принципе, у нас удалось собрать, скажем, не полную труппу, но очень много ребят, которые остались с нами. 18 человек было в Мариуполе, труппа. Да? Сейчас у нас 12 человек.
Я тривалий час знаходилась в окупації, бо не мала змоги виїхати, на жаль. Ось і тільки в... У вересні мені вдалося знайти перевізників, які допомогли мені виїхати. Більшість наших акторів наразі змогли виїхати до Києва і знову почати роботу. В нас є втрати, в нас були маленькі наші актори. На жаль, в нас 2 маленькі дівчинки, які грали головну роль у виставі за мотивами фільму та книги «Нарнія», вони, на жаль, загинули. Ось, і це було, вибачте, дуже для нас новина, яка шокувала. Ось, і досі для нас болюче.
Да, нас поддержал департамент культуры и туризма. Они хотя бы взяли нас на работу. Это помогло нам хотя бы снимать жилье. Потом, спустя время, мы стали понимать, что мы хотим что-то больше. Мы хотим говорить о нашей боли. Мы решили сделать первую нашу выставу «Обличчя кольором вина». Тоже постучались в дверь, театр на Подолье открыл нам свои двери, предоставили, помогли нам с декорациями. Костюмами мы покупали все, извините, в секонд-хендах, потому что ничего не вывезли, да. Но там первый спектакль, и костюмов особо-то не было, потому что там черная одежда. Сейчас планируются гастроли за границей, Европа. Собирается паспорт театра, спектакля, перевозятся декорации, будут привозиться. На сьогоднішній день ми вже зробили, да, перше обличчя кольору війна, тримаємося разом, поетична вистава. Третій спектакль – це рентген усміхнених сердець, який ми вже встановили, який йшов у нас аншлагом в Маріуполі. І от четвертий – пригоди Святого Миколая. Очень активно показываем. У нас практически каждую неделю 5-6 спектаклей. Даже вот так, в таком графике работает театр сейчас. Вернулся бы Илья в эти же условия, да, мирно абсолютно. Но все равно я понимаю, что было там. Это очень тяжело на самом деле.
2022 на Донбассе начинался со стабильной линии фронта, практически закрытыми блокпостами между подконтрольной и захваченной территорией и слабо, но работающей украинской мобильной связью. За неделю до полномасштабного вторжения России в Донецке и Луганске объявили мобилизацию. Жители демонстративно эвакуировали в Ростовскую область России, будто опасаясь наступления Украины. Позже, правда, окажется, что главы группировок Пасечник и Пушилин не удалили метаданные из своих видео, на самом деле обращения эти были заготовлены заранее. А накануне большой войны Путин признал первую часть Донбасса независимой. За год жизнь региона, который без того был в состоянии войны, изменилась до неузнаваемости. Некоторые города российская армия фактически стерла с лица земли. О том, как украинцы жили в оккупации в 22-м, поговорим с моей коллегой Дашей Куриной, она гость нашей студии. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даш, ну с какими трудностями там столкнулись люди в связи с большим вторжением России? Ну и как выбирались из оккупации?
Ну, в первую очередь, трудность – это то, что исчезла мобильная связь всех украинских операторов. Людям стало невозможно связаться со своими родственниками. Очень много интернет-ресурсов блокируется. В частности, сайт «Радио Свобода» украинской службы без VPN во многих случаях недоступен. И часто есть перебои с Фейсбуком, с мессенджерами, WhatsApp, YouTube частично заблокирован. Люди практически без доступа к украинской информации и вся связь с внешним миром. Ну, это либо мессенджеры Viber, либо WhatsApp. Что касаемо выбирания из оккупации, сейчас, насколько мы знаем, что еще во время карантина закрылись блокпосты, и выезжать можно было только по разрешению оккупационных властей. Разрешение этих можно было ждать месяцами. Сейчас единственный выезд из оккупации – это через территорию России. Нужно объезжать Беларусь, страны Балтии, Польшу, и только таким образом можно въехать в Украину. Но выезд доступен далеко не всем. Во-первых, это очень дорого. А во-вторых, тот момент, что мобилизация, так называемая, на оккупированных территориях, она не прекращалась, и мужское население от 18 до 65 лет практически рискует, и они выбираются под видом либо же беженцев из новых захваченных городов, таких Мариуполь, Волноваха, либо же за взятки их вывозят фурами. И таким образом люди просто вот бегут неделями, занимают их путь, но для того, чтобы вырваться и больше не пребывать в оккупированной территории.
Даша, мы вот с Таней Якубович говорили о том, что впервые после такой длительной оккупации ВСУ освободили украинские города. Это как-то эхом прошло по оккупированной территории, вот это вот сам факт освобождения. Ну а что надеются вообще сейчас люди, которые живут в оккупации вот уже 9 лет, да, фактически, ну и недавно захваченные города Донбасса?
После того, как прошли успешные контрнаступления на южном направлении, на харьковском направлении, ну, по крайней мере, те источники, с которыми я общаюсь, у них появилась некоторая надежда, что все-таки их города Донецк и Луганск будут освобождены, потому что если предыдущие 8 лет у людей уже практически исчезла надежда на то, что города будут деоккупированы, то сейчас они снова говорят о том, что вот есть надежда на освобождение, на то, что они вернутся в состав Украины. Кроме того, люди, живущие на оккупированных территориях, немножечко радуются тому факту, что их города снова появились в информационной повестке, mm-hmm. потому что, если мы помним, то практически мало где заявлялось и от властей, и, в принципе, в информационном поле мало говорилось о том, что эти города будут освобождаться, и сейчас настроение немножечко приподнятое, хотя все-таки мы видим, что вот обстрелы Донецка продолжаются, центральная часть города. Это, у людей настроение из этого падает, но надежда не исчезает.
Даже вернулась надежда, можно сказать, да, в связи с, ну так парадоксально, да, большим вторжением России в Украину, мы вот тоже и говорили о том, что изменилась и парадигма сама вот этого регулирования войны на Донбассе. Теперь, я так понимаю, и в Украине, и сами украинцы, и украинские политикумы, и западные страны не сомневаются, что Украина должна любыми путями освободить всю свою территорию, включая захваченные части Донбасса, аннексированный Крым. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была гостьей нашей студии. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас и можете связаться с нами через них. Друзья, в течение этого года случилось очень много событий, которые трудно назвать позитивными. Это большое вторжение России в Украину, массовое переселение украинцев внутри страны за рубеж, смерть и ранение военных гражданских. Но каждый из нас открыл для себя что-то новое в 2022-м. Людей, на которых можно опереться, свои качества, которых раньше не подозревал. Многие из нас переоценили свою жизнь, приоритеты и ценности. Возможно, кто-то впервые почувствовал, как он недооценивал свою страну и своих близких, и как он ими дорожит. Давайте в Новый год войдем с этими мыслями о том, что хорошего мы открыли в себе и в окружающих в 2022 году. Спасибо, что были с нами в этом году. До встречи в следующем. С наступающим!